Рассказ о великой старице Досифее, затворнице Киево-Печерской лавры. Передача третья. Прошло 3 года. Обезумевшие от горя родители, испытав все способы к отысканию пропавшей дочери, потеряли всякую надежду на ее возвращение и, наконец, решили попытать счастье. Лично приехали искать Дарью по Москве. На вопросы их у схимницы Порфирии старица только с удивлением качала головой и, конечно, не могла дать никакого ответа. Тогда, в большом отчаянии сердечной тревоги, родные отправились в лавру преподобного Сергия и там усердно просили Бога и святых угодников его, дабы им был открыт след пропавшей дочери. Молитва родителей была услышана. Когда Дарьина мать со своей старшей дочерью стояли в церкви около Салии, мнимый послушник Досифей часто проходил около них, зажигая и погашая пред иконами свечи. Долго и внимательно разглядывала его родная сестра и, приковавшись вниманием, заметила в лице его удивительное сходство со своей пропавшую сестрою. «Мамочка, мама, гляди, вон стоит Дарья!» — шепотом воскликнула, наконец, сестра. «Ах, что ты, родимая, да это монах!» «Нет, нет, мамочка, это она. Погляди лучше. И волосы, и глаза, и подбородок, и губы. Все ее». В это самое время Досифей оглянулся на толпу. С глубоким вниманием вперила отчаявшаяся мать свой пытливый взор в родное детище, и какое-то внутреннее чутье тотчас подтвердило ей предположение старшей дочери. «Господи!» — зашептали ее побледневшие губы. — Да неужели это она? Неужели это Дарья, моя родимая дитятка, которая уже 3 года ищет, истерзанная тоскою, мое материнское сердце? А что, если и в самом деле это она? О, как возблагодарю тебя, Боже, яко услышал еси глас моления моего! Но как же могло случиться это? Как попала она в сие святое место? Впрочем, что же я? Решительная, предприимчивая, умная, она была способна и не на такой подвиг. И бедная старушка то радовалась, то, хватаясь рукой за трепетавшее сердце, готова была от неожиданности и волнения упасть в обморок. На счастье их, вблизи проходил знакомый иеромонах. Старшая сестра тотчас остановила его и, указывая глазами на Досифея, попросила привести его к ним на гостиницу. Иеромонах утвердительно кивнул головой и, не расспрашивая о причине этого желания, пошел дальше. Когда обедня окончилась и люди стали выходить из церкви, иеромонах подошел к Досифею и, указывая перстом нашедших в толпе народа мать и сестру, ничего не подозревая, сказал: «Брат Досифей, эти господа весьма желают говорить с тобою. Исполни их просьбу, посети их на гостинице». Зорким оком поглядела Дарья по направлению перста и мгновенно угадала, что это были за люди. Сердце ее вздрогнуло и затрепетало, как пойманная птичка. Но Дарья удержалась от восклицания. «Хорошо, батюшка, передайте им, что я скоро приду, приду к ним». Глухим голосом отвечала Дарья иеромонаху и быстрыми шагами направилась в свою келью. Там, наскоро собрав свои вещи и накинув на плечи котомку, Дарья немедленно минуты вышла за монастырские ворота и направилась в Киево-Печерскую лавру. Тяжел и долог был ее путь. Палило ее знойное солнце, мочил проливной дождь, пугали хищные звери. Непривычные к ходьбе ноги болели и утомлялись, но Дарья решила терпеть до конца. добрый человек, — думала она, — всегда найдет добрых людей, которые дадут ему кусок хлеба, а воду даст ему земля без платы. Большего человеку не нужно. На пути своем тернистом не страшись, иди вперед. Путь тернистый, путь тяжелый, к тихой пристани ведет. Только узкую тропою прямо к правде ты придешь. Там и радость неземную, и спокойствие найдешь. Долго странствовала Дарья и, наконец, достигла Киева. Золотыми крестами заблистали на солнце величественные храмы древнего русского Иерусалима. Выше всех, вздымаясь над крутыми берегами широкого Днепра, показалась чудотворная лавра. С великою радостью вошла Дарья под кров обители священной и, поклонившись нетленным останкам святых угодников Божиих, направилась к настоятелю лавры, архимандриту Илариону Негримбецкому. Там, представ перед ним, Дарья смело сказала: «Отче святый, я крестьянин некоего из великоросских боляр, зовут меня Досифей. С юных лет возымел я желание быть монахом и решил посвятить себя на служение распятому Христу. Не оставь моей скудости, прими меня под кров Небесной Владычице. Верь, что я буду трудиться здесь до последнего издыхания и ни единым жестом не посмею сквернить благодатной святыни». Настоятель осмотрел Досифея с ног до головы и, не решаясь лично приютить беглеца, доложил об этом митрополиту Рафаилу Заворовскому. «Вероятно, — думал он, — этот беглец натворил какого-либо зла и скрывается от глаз правосудия. Боюсь, чтобы не приобрести с ним великих хлопот. Уж очень лицо его не говорит за то, что ему хочется спасаться в монастыре». Благочестивый архипастырь тотчас призвал Досифея к себе и, видя пред собою благообразного юношу, крестьянина, удивился его начитанности и обширному уму. Долго беседовал он с удивительным беглецом, и хотя принял его благосклонно, однако тоже отказался исполнить его заветное желание. «Друг мой, — сказал митрополит, — ты сам знаешь, что по указу царского величества ни воинов, ни беглых крестьян без отпускного письма своего помещика принимать в монастырь не велено. Но мало этого. Даже и о тех лицах, кои уже освобождены, проведывать приказано, для чего освобождены, и умеющих грамоте не весьма постригать, кроме собственного императорского величества указа и синодального определения». Поняла тогда Дарья, что не суждено ей Богом открыто проживать на монастырской свободе, и что не для такой жизни призывает ее Господь. «Всяк и же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Крест же сей разного рода лишения, тягости и печали. А потому, раз она решилась идти за Господом крестоносцем, то не может шествовать без креста. Ибо желающий вырваться из плена врага спасения разве может сделать это без борьбы и ран? Или больной, которому необходимо сделать прижигание и отрезы, разве может избавиться от страданий и боли?» И, рассудив обо всем, Дарья решилась на последнее средство. По примеру начальника русского иночества, преподобного Антония, она избрала себе древний вид отшельничества — пещерное житие. И подобно тому, как некогда преподобный Антоний обходил монастыри, чтобы отыскать себе подходящее по духу место для начатия иноческих подвигов, так юная Дарья стала обходить киевские обители, ища себе подходящего убежища. Но, не найдя ничего в самом городе Киеве, отправилась за город, в Китайскую пустынь, и там, обходя окрестные горы и леса, обрела большую высокую гору, нарицаемую Китай. Гора эта, окруженная с юга и севера дремучими лесами, отстоит на 2,5 версты от Днепра, и с вершины ее видна окрестность на большое расстояние, даже до Триполья. Взойдя на высоту ее, Дарья пришла в неописуемый восторг и в умиление сердца воскликнула: «Это покой мой навеки! Здесь вселюсь!» И решила поселиться здесь навсегда. Кроме того, осмотрев ее с разных сторон, Дарья обрела на Китай-горе множество ископанных пещер, по которым видно было, что киевские подвижники ходили сюда на строжайшее уединение. Но не желая пользоваться плодами чужих трудов, Дарья собственноручно вырыла у вершины горы небольшую пещерку и тайно поселилась в ней. Никто не обратил на нее внимания. Никто не преследовал ее здесь. Многие спасались так, многие уходили в то время в дремучие леса. Строгие указы великого Петра и его преемников о неприятии в монастыре людей беглых и несвободных могли только поддерживать именно этот вид иночества, который освобождал отшельника от уз общественного рабства и навсегда укрывал его от взоров мира и полицейских. И только десятки лет сурового пустынного жительства привлекали к спасающемуся внимание мира, но уже не недоверчивое, а полное благоговейного уважения. Читатель, оторвись на несколько минут от сокрушающей дух житейской суеты, перенесись духом в тихие пустыни, в дремучие дебри и леса, туда, где витали святые подвижники, где протекло их равноангельское житие. Не забывай, что если и крепка наша Русь православная, если стоит она незыблемую скалою среди треволнений и бурь, то всему этому первее обязана она именно этим, бежавшим от мира великим во смирении носителем Духа Христова. Как благодатные светильники всюду возжигали они по Руси тот благодатный огонь и своей молитвою, и наглядным примером привлекали к Богу людские сердца. Не у них ли учился народ, как надо обнажить по-божески и служить ему? Не у них ли поучался сохранению духа, христианской совести и любви к ближнему? И вот ныне, читая житие их, удивляемся мы их дивным подвигам, а наше сердце чувствует тайное влечение подражать их спасательным правилам жизни и следовать тем путем, каким шествовали они. Да, поистине, все те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Несколько лет прожил Досифей, отныне так будем именовать Дарью, в пещере, проводя строгую суровую жизнь, всю посвященную подвигам самоиспытания, очищение сердца и устремление ума к Господу Богу и вечному блаженству. Питался он только хлебом да водою, который приносил ему некий старец китайской пустыни. Когда же наступал Великий пост, Досифей затворялся наглухо и выходил только по ночам, чтобы насобирать мху и корений, которые служили для него тогда постоянную пищей. Вещественным огнем Досифей также не согревался в пещере, и, подобно тому, как преподобный Исаак Печерский, стоя на молитве в церкви, не чувствовал, что босые ноги его примерзают к каменному полу, так и юный отшельник Досифей постоянно согревал себя духовную теплотою от воспламенившейся в сердце молитвы. Но кроме этого, он во всю свою последующую жизнь даже и не возгнещал в пещере огня. Когда его спрашивали об этом, Досифей со вздохом отвечал: «Господи, Господи, во свете лица Твоего узрим свет. Бедные мы грешники, укрываясь от глаз человеческих темнотою ночи, мы все думаем, что нас не замечает никто, а Бог. Не на всяком ли месте очи Господни смотрят злые и благие, ибо даже ад и пагуба явны пред Господом, как они и сердца человеков. Итак, око Божие видит все. Ангел-хранитель, да человеческая совесть, суть свидетеля всякого рода мыслей и дел. Сознавая сие, для меня все равно, горит ли огонь в моем жилище или нет. Я всегда могу лицезреть своим умом Вышнего, который стоит близ меня и внимает моим словам. Другим Досифей говорил, не говоря о пище, жилище и других маловажных вещах, а со страхом и трепетом проходи житие свое. Как райскую птичку береги страх сей, чтобы не улетел. Улетит — не поймаешь. А для сего затвори двери своей кельи, собери мысли и свежи чувства вниманием. Утехи минутны, а добродетель бессмертна. Коли ты обладаешь разумом, выбирай любое. И дабы сохранить слезы умиления и любви ко Христу, он разными способами умерщвлял свою плоть, не давая ей ни отдыху, ни покою. И чем больше Досифей насиловал себя, тем скорее приобретал мир. Ничто не может разлучить подвижника от любви Христовой, а потому и Досифей, всем сердцем привязавшись к нему и будучи мертвым на земле, был жив для Бога и, постоянно стремясь к небесному чертогу, как бы заранее предвкушал блаженную вечность, находясь еще на земле. Кто станет сберегать свою душу, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. То есть, иначе говоря, кто работает Господу во исполнение заповедей, не жалея своих сил, тот спасется, а кто жалеет себя, тот погибнет. И вот, нисколько не жалея своих сил, Досифей удалился в уединение и ежедневными подвигами, испытывая себя перед Богом, и спрашивал у него благодатную силу для побеждения греховных навыков. Однако недолго скрывался юный любитель безмолвия от взоров человеческих. Ничто же есть покровенно, еже не откроется и тайно, еже не уведено будет. А потому, как не избегал Досифей человеческой славы, как не затворялся наглухо от любопытства людей, не только стал прославляться среди окрестностей Киева, но даже сделался известен самому царствующему дому.